Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Дельман. На грядущей неделе темой разговоров о важном в школе будет очень интересный сюжет. «Россия. Взгляд в будущее. Технологический суверенитет. Цифровая экономика. Новые профессии». Вряд ли кто-то будет спорить с тем, насколько это важно, актуально, интересно и нужно. Тут вопросов нет, конечно. Что предлагает методичка учителям делать в школе? Беседа о сущности понятий суверенитет, технологический суверенитет, цифровая экономика, ладно. Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в современную жизнь и так далее. Дискуссия. Школьники высказывают свои мнения о возможностях и рисках в связи с проникновением искусственного интеллекта и так далее. Игра викторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники знакомятся с новыми понятиями. Интерактивное путешествие по городу профессий будущего. Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников завершить некоторые из предложений. Например, самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии, это: все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, и с этим утверждением я, если у меня спросят, готов ли я учиться всю свою жизнь, то я отвечу «нет», наверное, скажет большинство. Или скажет «да», чтобы учитель порадовался. Это все, кстати, неплохие предложения, все эти игры, рассуждения, новые профессии. Все это дети должны знать, конечно. Но вообще-то, вот если действительно говорить о важном, то я бы говорила совершенно о другом. Дети про цифровые профессии, про цифровую экономику часто знают намного больше учителей и могут еще их удивить. А вот есть несколько вопросов, конечно, жизненно важных сегодня для всех. Ну, во-первых, я бы начала вот с чего. Что, конечно, уровень цифровизации России, ну, наверное, надо говорить не России, а крупных городов, да, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, уровень цифровизации невероятно высок. Вот попадая на Запад, ты понимаешь, в каком цифровом раю мы жили в Москве, когда любые покупки можно совершать с помощью телефона, и тебе не нужен ни кошелек, ни карты даже, ничего. А когда ты попадаешь в страны, очень развитые страны, где тебя просят прежде всего платить кэшем, где онлайн-банкинг практически не развит, где сообщения приходят по почте в бумажных конвертах, а это все непридуманные вещи. Это действительно важная часть жизни многих развитых стран. Тут ты начинаешь ценить онлайн-банкинг, каршеринг, доставки, которые через приложение делаются, и многое-многое другое. Причем полное есть ощущение того, что правительство все это поддерживает, все это развивает, это продолжается. Вот май 23-го года, совсем недавно, принята концепция технологического развития России. Главная задача – обеспечение технологического суверенитета. Ну, то есть, я так понимаю, чтобы Россия не зависела от всякого коллективного Запада в своем технологическом развитии. И вот уже принято 10 проектов, на которых огромное финансирование, конечно, и разные льготы. Но могу себе представить, куда пойдут эти финансовые потоки. Но картинка такая красивая. Вот мы будем развиваться, развиваться, развиваться. Я бы обсудила прежде всего два вопроса. На самом деле эти два вопроса очень тесно связаны между собой. Во-первых, какова ответственность тех, кто работает в этих самых пресловутых новых профессиях с цифрой, кто развивает этот новый цифровой мир? Какова их ответственность за то, что они делают? Особенно с учетом того, что, наверное, многие из сегодняшних школьников захотят работать в этой сфере. Должен ли ты нести ответственность за те разработки, которые ты делаешь? За то, на кого ты работаешь? На какую фирму? На какое государство? Это все вопрос совсем не праздный. И с этим, конечно, связан другой вопрос. Какова вообще роль всей этой цифровой экономики в жизни России? Очень долго в мире, не только в России, существовала иллюзия о том, что чем больше развивается интернет, чем больше развиваются новые технологии, чем больше компьютеров, телефонов современных и так далее, и так далее, и так далее, тем быстрее страна идет по пути развития, тем свободнее эта страна, тем больше у нее связи с миром, открываются новые горизонты и все такое прочее. Эта иллюзия очень быстро разбилась о китайский пример, где оказалось, что можно прекрасно использовать новые технологии, при этом ограничивая свободы, а при этом отделяя свой интернет от всего мира. Дальше выясняется, что все крупные компании идут на соглашение с, мягко говоря, недемократическим правительством, потому что Китай – это огромный рынок. И выясняется, что никакой особой либерализации под воздействием интернета, который скрыт за огненной стеной всех этих блокировок, никакой особой демократизации нет. И это, по сути дела, то, что сегодня происходит в России. В интервью «Радио Свобода» недавно медиа-менеджер Дмитрий Навоша сказал следующее. «Встала ли Россия на путь построения цифрового концлагеря? Повторяет ли китайские практики? Да, повторяет и где-то даже заходит вперед». Вот такая не слишком радостная оценка современной ситуации. К сожалению, всем разговорам о разнообразных приложениях, о оплате телефоном, о Сбербанке онлайн, о Яндексе и так далее, можно противопоставить другое. Можно посмотреть, в какую карикатуру превратились выборы, в частности, в результате электронного голосования. То, что звучит так красиво, электронное голосование, это же так демократично, это так здорово, это так современно. Оказалось, что это огромные возможности фальсификации. Можно посмотреть, что банки делают со сведениями о своих клиентах, например, о тех, кто переводил пожертвования в фонд борьбы с коррупцией или в какие-то другие оппозиционные организации, как запросто все это выдается государству. Пошел разговор о суверенном интернете, что вообще-то является полным нонсенсом. Интернет – это мировая сеть, в этом весь смысл его. Нет, вслед за Китаем мы должны создавать свой Рунет. Вот в 2019-м, еще до ковида, был принят закон об изоляции Рунета. Понятно, что сейчас эта практика будет укореняться, распространяться и развиваться. Ну и последний, конечно, пик. Не буду говорить вишенка на торте, потому что вишенка совсем невкусная. И боюсь, что это не последний шаг, это последний на сегодняшний день. Это, конечно, электронные повестки, которые теперь через госуслуги будут рассылаться тем, кого государство хочет отправить на войну. А при этом закон оговаривает тот факт, что неважно, сообщил человек о получении этой повестки или нет. Раньше, когда тебе вручали бумажную повестку, ты должен был расписаться. И если ты не расписался в получении, то ты вроде бы как и не знаешь о ее существовании. Теперь достаточно того, что тебе отправили повестку, и если ты уже не явился, то тебя уже практически будут поражать в правах. Тебя будут ограничивать в выезде за рубеж, в праве водить машину, в праве брать кредиты и еще во многих других правах. То есть это такая страшная, жуткая электронная ловушка, которая будет осуществляться через очень хорошо разработанный, очень полезный, сделавший намного хорошего сервис госуслуг, с которыми так удобно всегда было общаться. В том же самом интервью на «Радио Свобода» IT-эксперт Александр Савин сказал следующее. На этапе становления электронной коммерции в интернете была шутка. Если ты получаешь что-то в сети и не знаешь, как ты за это платишь, то ты и есть товар. И дальше он продолжает. Вот для сервисов доставки, для госуслуг, для Яндекса, для Сбера все мы были товаром, который теперь замечательно передают государству. Естественно, возникает вопрос о том, где провести грань, где различие. Интернет должен быть прозрачным. Банки должны бороться, скажем, с незаконными переводами денег. Государство должно бороться с терроризмом. Где провести разграничение? Можно вспомнить эту борьбу компании Apple с ФБР, которые требовали, чтобы те дали возможность вскрывать телефоны террористов и получать информацию. И как бешено компания Apple защищала вот эту приватность, хотя им говорили, ну это же для борьбы с террористами, это же хорошо, это же правильно. И вот теперь совсем недавно разразился скандал, когда оказалось, что сложнейшая, дорогущая программа Pegasus, которая была разработана израильскими программистами, гениальными, конечно, и которую можно внедрить в любой iPhone, И вроде бы как она существует под контролем Израильского министерства обороны и дается только государствам, союзникам США или Израиля, и дальше контролируется использование этой сложнейшей программы. И вдруг главный редактор «Медузы» Галина Тимченко узнает от компании Apple, что они обнаружили в ее телефоне вот эту программу. Галина Тимченко совсем не террорист. Она руководит оппозиционным изданием. Каким-то образом программа была туда внедрена. Вот где найти грань? Это очень, конечно, и очень сложный и непростой вопрос. За 15 минут его не решить за день, за год. Его надо, конечно, решать. Но уже сегодня совершенно понятна такая вещь. Технологическое развитие само по себе – это еще, увы, к сожалению, не путь к свободному обществу. Это может быть огромным средством раскрепощения, получения новой информации, контактов поверх границ и много-много всего другого, не говоря уж просто об удобстве жизни. А это может быть способом закрепощения и контроля над людьми. Вот это надо понимать очень хорошо. Тот же самый Дмитрий Навоша в интервью «Радио Свобода» сказал следующее. «Технологическое развитие в диктатурах – это путь к закреплению диктатур». Цифровые технологии не могут быть сами по себе ни освобождающими, ни закрепощающими. Эти качества им придают люди. Цифровая технология – это орудие в руках людей. В руках диктатуры она будет усиливать диктатуру, создавать то, что сегодня уже принято называть цифровым ГУЛАГом. В демократическом государстве она может способствовать развитию людей, их более свободной жизни, более удобной жизни, их участию в политической жизни и так далее. Но скажем прямо, что и в диктаторских государствах эти технологии могут быть использованы для противостояния диктатуре. Например, всем известная такая штука, как VPN, это то, что помогает людям обходить блокировки, то, что помогает получать доступ к информации. Есть очень большой опыт белорусских программистов, а белорусские программисты, кстати, высочайшего качества. И там разработано было много всего интересного. Например, взламывались государственные телеканалы, и там вдруг шли независимые новости. Существует программа, ну, которая, в частности, очень популярна в Беларуси, но, наверное, не только там, где можно по фотографии определить, значит, ввести фотографию и определить, является ли этот человек, пусть даже он в штатском, и, предположим, пришел на оппозиционный митинг или какое-то мероприятие, является ли он сотрудником спецслужб, милиционером или еще кем-то, кто уже активистами внесен в соответствующий реестр. Это все возможности, которые дают нам цифровые технологии для того, чтобы противостоять созданию цифрового ГУЛАГа. Есть другой способ, то, что называется не оставлять цифровой след. Не хочешь, чтобы тебя контролировали, не расплачивайся картой, не звони по телефону, по которому тебя могут поймать, не делай ничего, связанного с интернетом. Это возможный вариант, но, конечно, не слишком реалистичный. Но вот, наверное, это главное, о чем имеет смысл сегодня говорить, над чем имеет смысл думать. И в школе я бы говорила со своими учениками прежде всего в общем виде о том, что нам может дать цифра и что она может у нас отнять. Поэтому на эту тему есть много фильмов. Еще когда-то давний был фильм «Сеть», где было хорошо видно, как можно использовать интернет. И с тех пор много другого было сделано, снято, написано. Ну, а от этого разговора я бы пошла к разговору об ответственности. Об ответственности тех, кто разрабатывает программы слежения или распознавания лиц, или сервис госуслуг, или тех, кто разрабатывает VPN и другие, ну, скажем так, контрпрограммы. Вот какова их ответственность? Или это просто мне интересно решить такую техническую задачу, заодно и денег заработать. Я ее и решаю, и мне все равно, как это будет использоваться. Распространенная позиция. Думаю, это то, что имеет смысл обсудить. Потому что вообще вопрос об ответственности за свои действия – это вопрос для молодого поколения очень важный. И неплохо им иногда об этом напоминать. Какие материалы можно для этого использовать? Например, интервью «Цифровой ГУЛАГ», на которое я все время сегодня ссылаюсь, оно вышло на «Радио Свобода» 10 мая 2023 года. Несколько очень интересных публикаций «Медузы», как госуслуги превращаются в цифровой ГУЛАГ. И не менее увлекательная и очень страшная публикация «Концлагерь на 10 миллионов уйгуров». Потому что вот уйгуров Китай контролирует иногда совершенно грубыми физическими методами, а одновременно через цифровой контроль. И стоит об этом тоже подумать. Можно прочитать статью Татьяны Становой на сайте фонда Карнеги «Больше, чем призыв, что последует за цифровыми повестками». Тоже очень поучительное и печальное рассуждение. Но и, безусловно, тему пресловутого технологического суверенитета и вообще возможности создания суверенитета и отделения от технологий во всем мире, тему цифровой экономики, тему новых профессий обсуждать нужно. Это очень важные темы. Вопрос «как?». Желаю всем успеха в разговорах о важном. Хорошей вам недели!